Всем привет!
Добрый день!
С вами Екатерина Измайлова и Надежда Александрова в подкасте «Design Talks» от студии Art Boutique. Разговор о нюансах профессии для осознанных дизайнеров.
Наши подкасты выходят по вторникам. Гости, которые приходят к нам в студию, это профессионалы, с которыми мы, наши коллеги-дизайнеры, тесно работают каждый день и без которых не представляется возможным успешно завершить ни один проект. Сегодня у нас в гостях Исаулов Алексей, профессиональный инженер-строитель, автор популярного блога в Инстаграм, посвященный ремонту и строительству. И с Алексеем вообще у нас запланировано несколько эфиров. Сегодня у нас будет очень интересные две темы. Как выбрать строительную бригаду — это первая тема. Алексей, тебе слово.
Добрый день.
Расскажи просто немножко о себе, чем ты занимаешься, сколько ты уже в этом бизнесе, скажем так, потому что твой блог очень популярный, собственно, поэтому мы тебя и выбрали. Ты даешь грамотные советы, и тебя очень интересно смотреть. То есть сразу чувствуется, что ты действительно этим делом давно занимаешься и много в нем что понимаешь. Расскажи, пожалуйста.
В данный момент мы занимаемся ремонтом квартир и ремонтом домов загородных. Основной профиль — это все-таки ремонт квартир в Москве.
Первый у нас вопрос такой прям с места в карьер, я бы сказала. Как же все-таки убедиться вот обычному заказчику в квалификации строителей, которые работают в компании? Обычно, как все спрашивают, у вас русские работают? Ну, то есть, насколько это адекватный вопрос? Вот что он должен задать, какой-то вопрос владельцу компании, когда обращается? И вот
получить ответ.
И понять по этому ответу, действительно ли будет все хорошо.
На этапе выбора строительной компании все-таки самый, наверное, основной момент — это надо посетить объекты компании. Постараться, по крайней мере, это сделать. И уже на проекте, который компания это ведет, поговорить непосредственно с производителем работы или с руководителем компании и посмотреть качество производимых работ на объекте.
Ну, что значит посмотреть качество производимых работ? Ну, вот заказчик приходит, он не понимает, качественно или некачественно. Вот на что он должен обратить внимание, когда он приходит на стройку?
В первую очередь, это визуально. Если вас пригласили на проект, который уже находится в завершающей стадии, то заказчик, в принципе, может и сам визуально оценить ровность стен, кстати, качество покраски.
На какой стадии он должен приходить, чтобы оценить качество?
Ну, лучше приходить, конечно, на различных, на двух стадиях. Это какая-то промежуточная стадия, где можно на срезе увидеть виды работ, производимые и применяемые материалы. Это инженерные работы, какие-то черновые работы, качество выполняемых работ. И тут важно сказать, что, конечно, вы правильно заметили, что заказчик, он сам вряд ли сможет оценить правильно, грамотно качество работы и вообще ориентироваться в терминологии, которую будет рассказывать прораб. Поэтому лучше пригласить стороннего специалиста.
А есть такие специалисты, то есть это компании, которые именно этим занимаются, подбором строительной бригады?
Да, конечно, это технический надзор или есть специальная услуга, я так понимаю, у компании. Мы ее не предоставляем, но к нам даже приходили, когда мы участвовали в тендере на ремонт квартир, к нам приходили заказчики непосредственно со специалистами, которые задавали вполне себе
грамотные
технические вопросы. У них было специальное оборудование, инструмент профессиональный, мерили углы, вертикальность.
Ну, это, наверное, что-то похожее на услугу приемки квартиры, да, вот там же тоже работают такие специалисты, которые имеют все оборудование, собственно, и обращают внимание покупателя на недочеты застройщика. Наверное, это что-то схожее.
Да, это что-то подобное. Ну, угу. Немножко специфика все-таки другая, потому что надо обратить внимание, ну, на какие-то специфические детали, которые как раз характеризуют именно качество выполняемого
отделки.
Ремонта квартир, угу. Да, отделки квартир.
То есть смотри, получается, что ну, вот основной, по твоему мнению, такой фактор – это наличие уже сданных объектов, на которые ты можешь привести своего будущего заказчика. Так, да?
Ну, на сданные объекты мы заказчиков не приводим.
Ну, на плюс-минус, я имею в виду, уже там
в завершающей финальной стадии. Конечно, да, желательно заказчику попасть на проект и уже непосредственно посмотреть качество выполняемых работ. И тогда у него не будет завышенных ожиданий. Он будет понимать, что он получит определенное качество, которое он видел.
Если у компании нету сейчас вот на определенной стадии объекта, то, скорее всего, лучше к ней не обращаться. То есть, ну вот, все начались только объекты. Это как-то характеризует компанию, что нет у нее хороших сданных объектов?
Как правило, значит, компания в большинстве случаев, она немножко лукавит. Потому что если компания давно на рынке, она действующая и постоянно работает, значит, у нее есть объекты на разных стадиях ремонта. И, конечно же, где-то можно выбрать проект, на который можно попасть на финальной стадии. Если вам этого не предлагают, ну, стоит об этом задуматься.
Ну, давай зафиксируем. Получается, что самый главный пункт – это наличие объектов, которые ты можешь показать, и лучше заказчику будущему прийти туда не с твоим доверенным лицом, не с тобой, да, кто будет рассказывать о своем объекте, а с непосредственно с человеком наемным, который оценит со стороны твою работу. Это самое главное. А важно ли понимать, какое количество людей у тебя работает в твоей команде, или это не важно для будущего заказчика?
Я думаю, что это не важно. Не важно для заказчика, потому что об этом можно разговаривать и нужно, в общем-то, с руководителем компании или с производителем работ. Но количество людей постоянно варьируется в зависимости от проекта. И самое главное – это чтобы подрядчик, он гарантировал вам сдачу проекта в оговоренные сроки. И заявленное качество, которое он вам показывает.
А как он будет со мной эти сроки фиксировать? У тебя есть график работ?
Ну, это обязательно, конечно. Ну, это пакет документов, который мы согласовываем до начала работ на проекте.
График работ ты как выстраиваешь? Уже по дизайн-проекту. То есть я правильно понимаю, что, например, твоя компания исключительно работает только по проекту?
Да, это обязательное условие наших работ. Мы уже очень давно отказались от работ на квартирах или на любых строительных объектах без дизайн-проекта.
И в соответствии с этим проектом ты выстраиваешь свой график?
Конечно, да. На основании дизайн-проекта, это основной документ настройки, мы на основании проекта составляем смету. Да, мы определяем сметную стоимость проекта и понимаем сложность проекта, соответственно. Какие виды работ, специфические работы нам нужно будет выполнить. И отсюда мы получаются сроки реализации. То есть в зависимости от проекта, он может быть, если он простой, это определенный срок реализации. Если проект сложный, с какими-то сложными конструкциями, элементами, заказными позициями, индивидуальным изготовлением конструкций, то, конечно, срок реализации увеличивается.
А сколько времени тебе требуется на просчет сметы, ну, скажем так, по среднему проекту? Не очень сложный, не очень простой.
Ну, мы закладываем 7 рабочих дней.
7 рабочих дней?
7 рабочих дней, да, на изучение проекта и составление сметы. Потому что составление сметы входит не только непосредственно подсчет объемов и их осмечивания, да, а это изучение проекта. То есть мы вникаем в проект, погружаемся, сразу пытаемся определить, насколько он сложный, качественно выполненный, какие там есть подводные камни, с чем мы можем столкнуться в будущем, с какими проблемами. И сразу же это пытаемся выявить на стадии уже составления сметы.
А твоя стоимость, как ты считаешь, она средняя в Москве, высокая? Какая у тебя вообще цена? Расскажешь нам?
Стоимость наших работ на данный момент от 20 тысяч рублей за квадратный метр.
Без черновых материалов.
Да, это только стоимость работ. Тут сложно сказать, в Москве средняя это высокая или низкая, потому что разброс цен именно в Москве, он очень высокий.
А ты выдаешь подробную смету? Если я заказчик, я, естественно, сравниваю. То есть я обращаюсь в несколько компаний, я сравниваю эти сметы, и если каких-то пунктов в одной смете нет, для меня это уже, ну, как для заказчика, минус. Ну, либо я спрашиваю, почему нету этого пункта. У тебя она подробная прям?
Алгоритм взаимодействия с заказчиком на начальной стадии у нас такой. Заказчик нам обращается, присылает проект, мы делаем ему предварительное коммерческое предложение, где предварительно указываем стоимость работ и стоимость черновых материалов. То есть, чтобы он уже изначально понимал примерно в какой ценовой категории мы работаем и сколько ему необходимо будет платить за работы на проекте.
То есть вы изначально присылаете смету и с работами, и с материалами. Это все прозрачно, и вы не считаете материалы потом по факту выполнения работ. Вот как грамотно заказчику оценить, да, качество компании. Вот, например, ему в другую компанию приходят, ему говорят, вот будет стоить работа столько-то, а материалы мы вам потом посчитаем. Это вот как характеризует компанию?
Ну, я немножко недосказал. После предварительного коммерческого предложения, которое заказчик от нас получает, если он соглашается с этой цифрой, он понимает, что он готов с нами работать, тогда он оплачивает составление сметы. Это у нас услуга платная, потому что запросов постоянно приходит очень много. Если постоянно каждый день считать сметы, то не хватит жизни для этого. И он оплачивает составление сметы. Мы тогда уже считаем очень подробную смету и, конечно же, ему присылаем подробную смету и на работы, и на черновые материалы, которые будут использоваться в проекте.
Алексей, давай следующий тогда разберем моменты про уже твоих работников. А вот были ли у тебя случаи, когда ты сталкивался с какими-то недобросовестными исполнителями у себя, ну, в команде? И как предостеречь заказчика, ну, пусть не про твою команду мы сейчас говорим, а в принципе, от таких строителей? Вот есть какие-то определенные факты, на которые ты бы тоже хотел обратить внимание? Может быть, они даже уже начали работу? Вот, не знаю, наличие инструмента, ну, какой-то вот график работ выстроенный. Ну, вот с твоей точки зрения, что может сразу сказать о том, что эти строители недолжного уровня?
Мы сейчас говорим уже, когда вы выбрали подрядчика, да, он прошел тендер, каким-то образом вы уже...
Каким-то, да.
Да, каким-то образом вы уже вот его выбрали, и он у вас на стройке. В этом случае надо либо вы, либо ваш представитель приезжает на стройку, особенно на начальной стадии, желательно делать это чаще. Если ваш подрядчик, которого вы не знаете, и у вас есть хоть какие-то сомнения в этом. Приезжая на стройку, можно посмотреть на организацию работ, наличие профессионального инструмента, это очень важно. Именно профессионального инструмента и его количество необходимого для выполнения работ. Потому что надо понимать, что без должного инструмента работы будут выполнены некачественно, да, либо недолжным образом.
То есть получается, что в любом случае не я это буду делать, а мне нужно нанимать технадзор. Так или иначе, то есть и в первой стадии, когда мы с тобой говорим о том, что я смотрю как заказчик объекта, и сейчас, ну вот, например, я, Катя, захотела себе сделать ремонт. Никогда в жизни я его не делала. Я еду на стройку, и как я могу оценить степень профессионального оборудования, вернее, его количество? Никаким образом. Поэтому мне нужен человек. Да? Опять же, к технадзору возвращаемся.
Все правильно, да. Конечно же, в идеальной ситуации вам нужен какой-то специалист, ваш представитель, желательно с техническим образованием, либо это именно нанятый технадзор, который будет посещать стройку, писать вам отчеты. На самом деле это не так часто встречается. Вот в нашей практике этого было не так много случаев. Я бы рекомендовал заказчикам на стадии договора, в договоре или в каких-то устных договоренностях обязательно сказать фразу, что этапы работ будут приниматься с помощью технадзора перед оплатой этих работ. Соответственно, это сразу же немножко будет дисциплинировать строителей, и можно посмотреть на реакцию человека. Если он начнет переживать очень сильно, задавать вопросы, зачем технадзор, мы и так специалисты, сами все сделаем, не надо ни за чего переживать, ну, тогда, значит, надо немножко задуматься об этом, и наоборот, технадзора надо нанять. Если строители адекватно реагируют и говорят, что да, окей, мы будем сдавать работы технадзора, нас это не пугает, тогда все отлично.
То есть так схитрить, да? Ну, хорошо, это на первом этапе только пройдет. А потом, если вдруг я не приглашу технадзор, потом они расслабятся.
В нашем случае, допустим, да, если говорить о приходящем технадзоре, случаев было немного, но иногда заказчик нас даже об этом не уведомлял. Ребята задерживались на работе, на стройке, и какое-то вечернее время были случаи, что заходит заказчик, и он с привлеченным специалистом, не уведомляя нас, пытается проверить наши работы. Ну, то есть как бы контрольная закупка, назовем это так, да, или какая-то в таком формате. Но бывает, что нас изначально на стадии заключения договора заказчик говорит, что у меня есть технический надзор, он будет мне помогать, он будет принимать ваши работы, подписывать акты, да, и только после этого будет производиться оплата.
Это, мне кажется, такие заказчики, у которых уже не первый ремонт, которые уже когда-то обожглись, и теперь у них по-любому будет технадзор. Смотри, ты сказал, что вы гарантируете сроки, то есть у вас есть график, который, скорее всего, поделен на какие-то этапы, и заказчик может проверить, да, если вы идете в графике, то есть какие-то этапы закрываются в те сроки, которые вы изначально обозначили. Например, если это не ваша компания, какая-то сторонняя, недобросовестная, вот они эти этапы не закрыли. И вот в какой момент нужно бить тревогу заказчику и думать, все, надо менять бригаду. Вот были ли у вас такие случаи, что вы приходили после какой-то другой бригады и доделывали ремонт?
В нашем случае такие моменты очень редкие. То есть, опять же, наша такая принципиальная или не очень принципиальная позиция – не брать проекты, где надо что-то за кем-то доделывать. Это всегда какие-то скрытые сложности, это всегда большой объем работ, который, как правило, заказчик оценивает не очень правильно. Он думает, что надо всего-то доделать совсем чуть-чуть, а по факту, когда начинаешь погружаться вот в этот ремонт, который уже сделан, приходится очень много переделывать. Пример из недавнего. Мы все-таки взяли этот проект, заказчик нас уговорил, и мы взяли проект квартиры, где весь черновой этап уже был выполнен, и даже были все отшпаклеванные стены. Что пришлось сделать? Пришлось оставить только стяжку и перегородки, все остальное мы сносили. все разобрали потолки, все выкинули провода, все трубы, все коммуникации, вентиляцию. Ну, то есть все, что было сделано, все было просто выкинуто подчистую в контейнер.
Вот это вопрос к тому, что платить дважды. Так вот в какой момент заказчику нужно было уже бить тревогу и не доделывать уже провода, не проводить и там не шпаклевать?
Именно в качественном исполнении заказчику сложно, как мы опять возвращаемся к технадзору, да, ему самому сложно это оценить. Поэтому надо привлекать человека, если он хочет это контролировать. А по срокам, ну, надо смотреть, если первый раз сорвали срок, второй, третий, ну, тогда это звоночек, да. Особенно если ребята не выполняют свои обязательства по срокам, но все время стараются, чтобы заказчик по графику производил оплаты.
Алексей, расскажи еще важный момент, как грамотно делить оплату, потому что это самый, скажем так, важный момент, мой бюджет, который я могу потратить на свой ремонт. И я хочу, естественно, максимально себя обезопасить как заказчик. И вот если я на каком-то этапе все-таки прощаюсь со своей бригадой, я должна быть уверена, что я им отдала не 70% в начале всего ремонта, и они уехали отдыхать на моря и оставили мою квартиру не отремонтированной. Вот как у тебя это происходит, и как ты считаешь вообще верным, если ты стоишь на месте заказчика?
Есть несколько вариантов вообще.
Самый правильный, давай рассмотрим.
Работ по оплате, да, в строительных компаниях и бригадах. Я думаю, что оптимальный, ну, который мы пользуемся, это, во-первых, это составление сметы подробной, да, потому что смета – это, ну, второй документ настройки после дизайн-проекта. Да, на основании сметы производятся все взаиморасчеты. То есть, у вас есть смета на черновые материалы, у вас есть смета на работы, и отсюда формируется бюджет, да, именно раздела строительного. Соответственно, когда подрядчик заканчивает какой-то определенный этап работ, вы по смете можете легко отследить, сколько денег вы ему должны заплатить за это, и, соответственно, вы это оплачиваете. Тут достаточно все просто, и, ну, как бы тут сложно переплатить, если заказчик...
Нет, но смета – это общая на весь ремонт. Я тебе говорю о том, что я же не могу сразу, не знаю, там, 20 миллионов оплатить, правильно? Я это должна поделить на этапы. Как ты делишь этапы?
В этом плане вместе с графиком производства работ составляется график финансирования проекта. Мы понимаем, мы даем заказчику график оплат по проекту, потому что мы понимаем, что в определенный момент времени мы закроем этапы работ.
Сколько у тебя этапов?
Непосредственно этапов, я думаю, что где-то около 25. Они достаточно узкоспециализированные. Если мы говорим про этапы оплат, по материалам это 5-6 оплат. Материалы, соответственно, оплачиваются авансами, по предоплате авансовыми платежами. По работам это в течение проекта примерно 10-12 оплат.
А как ты ведешь отчет по закупленным материалам?
Тут есть два варианта отчетности, обоими вариантами мы пользуемся. Это когда составляется смета подробная на черновые материалы. Соответственно, когда завершается этап работ, материалы закрываются актом выполненных работ. Отчет заказчику, ну, о приобретенных материалах мы не предоставляем, потому что у нас есть утвержденная смета в рамках проекта, где прописаны тип материалов, которые мы поставляем на проект.
Твои цены, они рыночные или немножко завышенные? Ты закладываешь туда какой-то процент на, скажем так, свою работу, работу своих сметчиков, бухгалтеров?
В смете на черновые материалы цены, конечно, рыночные, но у нас есть такой пункт, как комплектация проекта черновыми материалами. Это 10% от стоимости черновых материалов.
Ну, практически как у нас. Вернее, не практически, а также и мы работаем.
Да, то есть мы не говорим там заказчику, что мы не рассказываем, что мы что-то там покупаем подешевле где-то, какие-то у нас есть суперскидки, немножко это лукавство, как
лукавство,
правило, да,
да.
Именно.
Нет, а бывали у тебя случаи, когда он мне говорит: слушай, Алексей, я вот тут клей видел в Леруа Мерлен, он там 600 рублей, а ты мне в смете по 700 продаешь, тот же самый.
Нет, ну таких случаев, конечно, нет. Именно вот если
тебе
первый вариант оплаты, когда составляется смета на черновые материалы, то есть вы составляете смету, и на этапе сметы вы заказчику предоставляете этот документ. И в его праве проверить непосредственно все цифры и сметы. Если там даже клей, допустим, по 700 рублей, то этот документ мы зафиксировали на стадии...
То есть его все устроило?
Да.
Извини, а если в другую сторону? Ну, у нас очень часто случаи, когда мы закладываем плитку, проходит уже год, когда мы только начинаем ее реализовывать, эту плитку, и ее сняли с производства, ее нет в наличии, доллар вдруг у нас не 60, а 100. А у тебя смета зафиксирована, ты должен клей по 700 рублей, а он уже 900.
А здесь уже тонкости договора, который вы заключаете с заказчиком. Понятно, что это прописываются такие назовем их, форс-мажорные обстоятельства, когда курс рубля, он очень сильно меняется. Надо для себя понимать, на какую цифру он может измениться, что будет являться основанием для пересмотра договора и изменения стоимости работы.
А вот насколько, в принципе, ну так вот в среднем меняется у тебя смета? В любом случае, эта цифра, вот первая, она какая-то ориентировочная, потом она может измениться. Вот насколько в процентном соотношении она может поменяться? И, в принципе, тоже еще один вопрос. Согласовываешь ли ты до закупки с заказчиком ну, какие-то там вот эти смету по закупке материалов до того, как ты ее купил?
Нет, я так поняла, Алексей как раз-таки прилагает как документ к договору уже смету.
Да, есть.
Полностью по проекту.
Да, есть смета на черновые материалы. Это как бы первый вариант. Если еще вернуться ко второму варианту, который тоже очень распространен, и мы на некоторых проектах его используем. Заказчик выдает авансы на черновые материалы, мы покупаем их и отчитываемся по фактически приобретенным черновым материалам. То есть мы примерно, в общем, понимаем бюджет на черновые материалы, изначально его озвучиваем, что будет примерно, например, 13 тысяч на квадратный метр. Бюджет проекта по черновым материалам. Но материалы покупаем уже по факту, сметы на черновые материалы нет. Мы купили материалы, сделали заказчику отчет, указали в нем количество, стоимость. Заказчик нам все это дело принял и оплатил.
Алексей, а вы даете какие-то рекомендации заказчикам до начала строительства о каких-то вот скрытых работах? Например, как у нас вот был случай, что дополнительно добавили достаточно толстую шумоизоляцию по стенам.
Уже на этапе изучения проекта, дизайн-проекта, составления сметы, конечно, если мы видим какие-то вдруг в проекте дизайнер, возможно, что-то упустил, или если конкретно мы говорим о шумоизоляции, то изначально сразу спрашиваем заказчика, будет ли он звукоизолировать потолок, будет ли он звукоизолировать стену к соседям, потому что, как правило, это сейчас проблема всех жилых комплексов, что там очень низкая звукоизоляция. Ну а полы изначально, по умолчанию, мы говорим, что мы их изначально в своей работе звукоизолируем. И это будет как вид работ в вашем ремонте.
И это тоже, я думаю, один из пунктов квалифицированной компании, когда заказчик приходит, у него сразу задают такие вопросы, нюансы, на которые он мог не обратить внимания или там не подумать об этом. Но вы указываете, что это было бы неплохо сделать.
Ну да, конечно, какие-то моменты, особенно которые касаются инженерии, технической составляющей дизайн-проекта, мы об этом рассказываем, подсказываем. Это звукоизоляция, это какие-то работы по прокладке труб, применяемые трубы,
ну, гребенки, лючки,
электроснабжение, да, как, возможно, лучше что-то организовать.
Кстати, Алексей, по поводу вот электрики ты мне сразу напомнил. А как вы коммуницируете с управляющей компанией вообще? Часто ли тебе приходится это делать? Должен ли заказчик в этом принимать участие? Или ты полностью берешь это на себя и с инженером ведешь напрямую там переговоры? Если нет дизайнера вот в этом случае. Ну, там много же вопросов возникает в процессе.
Как правило, мы берем, конечно, все эти вопросы на себя. Заказчик нам передает ключи, подписывает договор, авансовый платеж и...
Хорошо, ну давай вот смотри, мы уже практически закончили ремонт. Я к тебе прихожу, говорю, Алексей, ну визуально мне вроде все нравится, но у меня очень много встраиваемой мебели. И как мне проверить стены? Я не умею, не знаю, расскажи мне. Ты мне расскажешь или все-таки будешь скрывать от меня, что у тебя там где-то неровности?
Мы, конечно же, свои неровности и настройки все знаем, но, как правило, мы их и не скрываем. То есть, если заказчик непосредственно, как вы говорите, придет к нам с таким вопросом, покажи нам все неровности.
Если не придет, ты их оставишь?
Нет, если не придет, то у нас какие-то неровности, которые в допуске, да, они в любом случае, возможно, какие-то есть, которые никаким образом не влияют на конечный результат. Да, если мы понимаем, что у вас в проекте у вас и у нас много встроенной мебели, какие-то инсталируемые конструкции, то, конечно же, в этих местах обязательно все вертикальные, горизонтальные участки, они должны быть ровные.
Кстати, ну вот к проекту немножко мы вернемся позже, но все-таки ты как профессионал рекомендуешь заказчику вести авторский надзор с дизайнером или нет?
Да, я думаю, что хуже от этого точно не будет.
А лучше?
И, конечно же, будет лучше, да, если есть возможность заказчика привлечь дизайнера на проект, да, то это надо делать.
По твоему мнению, дизайнер насколько должен разбираться в инженерных системах, ну и вообще в строительных нормах?
Мое мнение, конечно, я сужу со своей, скажем так, колокольни, да, технической. Мне кажется, что в ремонте квартир все достаточно просто. И дизайнер, возможно, в какие-то базовые вещи должен обязательно знать. Но именно погружаться в какую-то техническую историю, я думаю, что не стоит. Потому что часто бывает даже именно в проектах дизайнеры пытаются или даже указывают какие-то технические детали, копируют это из интернета друг у друга. Очень много встречается некорректных узлов, чертежей. Казалось бы, зачем они нужны именно в проекте, именно в дизайн-проекте?
Давайте тогда немножко подытожим нашу тему, как выбрать все-таки строительную бригаду. Мы за то, чтобы, считаем это правильным, чтобы заказчик нанимал технадзор, но вот из нашего разговора, если у меня нет, как у заказчика технадзора, первое, что я должен посмотреть, чтобы у компании были разные стадии строек, объектов. Второе, все-таки ведение самой стройки должно быть аккуратным, чистым. Обязательно у компании должен быть график работы, разделенный по этапам. Вот какие еще у нас пункты? Такие вот, чтобы понятные были, да, не только технадзор, но и заказчикам.
Если компания достаточно известная, то, наверное, имеет смысл почитать какие-то отзывы в открытых источниках. Ну и важно все-таки проговаривать на этапе договоренностей оплаты, график оплат, порядок оплат, потому что финансовая порядочность подрядчиков, да, это как бы основной такой момент, с которым можно столкнуться в случае, если менять компанию или вдруг вы выбрали неудачную компанию для себя, которая не может вам завершить проект.
Алексей, спасибо тебе большое, что пришел к нам в гости. Я считаю, что тема была отличная. Как выбрать строительную бригаду? Она будет полезна и дизайнерам, и заказчикам. Дизайнеру, потому что часто приходят запросы, а есть ли у вас свои строители, по каким параметрам вообще вы их отбирали, почему вы с ними работаете. Вот как раз то, что ты сегодня назвал, мы чаще всего и резюмируем нашему заказчику, когда говорим, что именно эта бригада хорошая, а вот эта не очень, потому-то, потому-то. Спасибо тебе большое.
Да, большое спасибо за встречу, за разговор, за откровенные ответы.
Вам спасибо, что пригласили, и хорошего завершения всех ваших ремонтов.